В разгаре рабочего дня, когда бег ассистентов, консультантов, экспертов, администраторов, режиссеров, адъютанш, осветителей, сценаристов и хранителей большой чугунной печати достиг резвости знаменитого в свое время крепыша, распространился слух, что где-то в какой-то комнате сидит человек, который в срочном порядке конструирует звуковое кино. Остап со всего ходу вскочил в большой кабинет и остановился, пораженный тишиной. За столом боком сидел маленький человек с бедуинской бородкой и в золотом пенсне со шнурком. Нагнувшись, он с усилием стаскивал с ноги ботинок. «Здравствуйте, товарищ!» — громко сказал великий комбинатор. Но человек не ответил. Он снял ботинок и принялся вытряхивать из него песок. «Здравствуйте!» — повторил Остап. «Я принес сценарий!» Человек с бедуинской бородкой не спеша надел ботинок и молча стал его шнуровать. Закончив это дело, он повернулся к своим бумагам и, закрыв один глаз, начал выводить бисерные каракули. «Что же вы молчите?» — заорал Бендер с такой силой, что на столе кинодеятеля звякнула телефонная трубка. Только тогда кинодеятель поднял голову, посмотрел на Остапа и сказал: «Пожалуйста, говорите громче! Я не слышу!» «Пишите ему записки», — посоветовал проносившийся мимо консультант в пестром жилете. «Он глухой!» Остап подсел к столу и написал на клочке бумаги: «Вы звуковик?» «Да!» — ответил глухой. «Принес звуковой сценарий. Называется «Шея. Народная трагедия в 6 частях», — быстро написал Остап. Глухой посмотрел на записку сквозь золотой пенсне и сказал: «Прекрасно! Мы сейчас же втянем вас в работу. Нам нужны свежие силы!» «Рад содействовать. Как в смысле аванса?» — написал Бендер. «Шея! Это как раз то, что нам нужно!» — сказал глухой. «Посидите здесь! Я сейчас приду! Только никуда не уходите! Я ровно через минуту!» Глухой захватил сценарий многометражного фильма «Шея» и выскользнул из комнаты. «Мы вас втянем в звуковую группу!» — крикнул он, скрываясь за дверью. «Через минуту я вернусь!» После этого Остап просидел в кабинете 1,5 часа, но глухой не возвращался. Только выйдя на лестницу и включившись в темп, Остап узнал, что глухой уже давно уехал в автомобиле и сегодня не вернется. И вообще никогда сюда не вернется, потому что его внезапно перебросили в Умань для ведения культработы среди ломовых извозчиков. Но ужаснее всего было то, что глухой увез сценарий многометражного фильма «Шея». Великий комбинатор выбрался из круга бегущих, движения которых все ускорялись, и ошалело опустился на скамью, припав к плечу сидевшего тут же швейцара. «Вот, например, я», — сказал вдруг швейцар, развивая, видимо, давно мучившую его мысль. «Сказал мне помреж Терентьев бороду отпустить. Будешь, — говорит, — Новохудоносора играть. Или Вальтасара в фильме, вот название не помню. И я отрастил, смотри, какая бородища, патриаршая. А теперь что с ней делать, с бородой? Помрешь, — говорит, — не будет больше немого кино. А в звуковом, — говорит, — тебе играть невозможно, голос у тебя неприятный. Вот и сижу с бородой, тьфу, как козел. Брить жалко, а носить стыдно. Так и живу».
«А съемки у вас производятся?» — спросил Бендер, постепенно приходя в сознание.
«Какие могут быть съемки?» — важно ответил бородатый швейцар. «Летошный год сняли немой фильм из римской жизни. До сих пор отсудиться не могут по случаю уголовщины».
«Почему же они все бегают?» — осведомился великий комбинатор, показывая на лестницу.
«У нас не все бегают», — заметил швейцар. «Вот товарищ Супругов. Не бегает. Деловой человек. Все, думаю, к нему насчет бороды сходить узнать. Как за бороду платить будут? По ведомости или ордер отдельный?
Услышав слово «ордер», Остап пошел к Супругову. Швейцар не соврал. Супругов не скакал по этажам, не носил альпийского берета, не носил даже заграничных приставских шаровар-гольф. На нем приятно отдыхал взор. Великого комбинатора он встретил чрезвычайно сухо. «Я занят», — сказал он павлиним голосом. «Вам я могу уделить только 2 минуты».
«Этого вполне достаточно», — сказал Остап. «Мой сценарий шея...»
«Короче», — сказал Супругов.
«Сценарий шея...»
«Вы говорите толком, что вам нужно».
«Шея...»
«Короче, сколько вам следует?»
«У меня какой-то глухой...»
«Товарищ, если вы сейчас же не скажете, сколько вам следует, то я попрошу вас выйти. Мне некогда».
900 рублей, пробормотал великий комбинатор.
300, категорически заявил Супругов. Получите и уходите, имейте в виду, вы украли у меня лишние 1,5 минуты.
Супругов размашистым почерком накатал записку в бухгалтерию, передал ее Остапу и ухватился за телефонную трубку. Выйдя из бухгалтерии, Остап сунул деньги в карман и сказал: «Новохудоносор прав. Один здесь деловой человек, и тот Супругов».
Между тем беготня по лестницам, кружение, визг и гоготание на первой черноморской кинофабрике достигли предела. Адъютанши скалили зубы, помреже вели черного козла, восхищаясь его фотогеничностью. Консультанты, эксперты и хранители чугунной печати сшибались друг с другом и хрипло хохотали. Пронеслась курьерша с помелом. Великому комбинатору почудилось даже, что один из ассистентов-аспирантов в голубых панталонах взлетел над толпой и, обогнув люстру, уселся на карнизе, и в ту же минуту раздался бой вестибюльных часов. «Бам!» — ударили часы. Вопли и клёкот потрясли стеклянное ателье. Ассистенты, консультанты, эксперты и редакторы-монтажеры катились вниз по лестницам. У входных дверей началась свалка. «Бам!» — бам! — били часы. Тишина выходила из углов. Исчезли хранители большой печати, заведующие запятыми, администраторы и адъютанши. Последний раз мелькнуло помело курьерши. «Бам!» — ударили часы в 4-й раз. В ателье уже никого не было. И только в дверях, зацепившись за медную ручку карманом пиджака, бился, жалобно визжал и рыл копытцами мраморный пол ассистент-аспирант в голубых панталонах. Служебный день завершился. С берега, из рыбачьего поселка, донеслось пение петуха. Когда антилоповская касса пополнилась киноденьгами, авторитет командора, несколько поблекший после бегства Корейка, упрочился. Паниковскому была выдана небольшая сумма на кефир и обещанные золотые челюсти. Балаганову Остап купил пиджак и в придачу к нему скрипящий, как седло, кожаный бумажник. Хотя бумажник был пуст, Шура часто вынимал его и заглядывал внутрь. Козлевич получил 50 рублей на закупку бензина. Антилоповцы вели чистую, нравственную, почти что деревенскую жизнь. Они помогали заведующему постоялым двором наводить порядки и вошли в курс цен на ячмень и сметану. Паниковский иногда выходил во двор, озабоченно раскрывал рот ближайшей лошади, глядел в зубы и бормотал: «Добрый жеребец», хотя перед ним стояла добрая кобыла. Один лишь командор пропадал целыми днями, а когда появлялся на постоялом дворе, бывал весел и рассеян. Он подсаживался к друзьям, которые пили чай в грязной стеклянной галерее, закладывал за колено сильную ногу в красном башмаке и дружелюбно говорил: «В самом ли деле прекрасна жизнь, Паниковский, или мне это только кажется?» «Где это вы безумствуете?» — ревниво спрашивал нарушитель конвенции. «Старик, эта девушка не про вас», — отвечал Остап. При этом Балаганов сочувственно хохотал и разглядывал новый бумажник, а Козлевич усмехался в свои кондукторские усы. Он не раз уже катал командора и Зосю по Приморскому шоссе.